Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем читать псалтырь царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать и исследовать 47-й псалом. 47-й псалом свидетельствует, как велик Господь в своем царственном граде, которого Он защитник. Град Божий – это люди Божии. Об этом говорится со 2 по 4 стих. Далее говорится о том, как собрались враги народа Божия на погибель себе. Об этом говорится с 5 по 8 стих. И далее мы сами видели одно из чудес, о которых слышали от наших предков. «Мы полны благоговения перед Тобой». Это тема с 9 по 11 стих. Пусть радуются города иудейские, пусть осмотрят Иерусалим, спасенный Богом от врагов и неповрежденный. Это Бог наш навеки и веки. Об этом говорится с 12 по 15 стих. В греческой септуагинте этот псалом имеет надписание «Псалом песни». «Псалом песни сынам Кореевым на второй день недели». Второй день недели, то есть этот псалом должны были исполнять во второй день недели. Второй день недели, это получается, по отношению к ветхозаветному календарю, это понедельник, потому что воскресный день был первый день недели. Как сказано в Евангелиях, воскрес же Христос за утро, первый день недели. Но в теперешней нашей христианской ситуации у нас воскресный день стал седьмым, поэтому второй день недели – это понедельник. А что было сотворено в этот день? Когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь в этот день усовершенствовал то творение, которое Он начал созидать в первый день. То есть было продолжение великих дел Божьих. И сам текст псалма: «Велик Господь и весьма славен в городе Бога нашего, на горе Его святой». Город – это символ собрания народа Божия, то есть для нас, христиан, это церковь, а гора – это то, что обозначает духовный рост этих людей. Иными словами, содержание этого стиха можно прочитать так: «Велик Господь и весьма славен в народе Божием», то есть в народе своем, «в их приближение к себе». Вот так. Потому что гора указывает на духовный рост. По еврейской традиции этот текст читается песнь, псалом для сынов Кораха: «Велик Господь и достохвален в городе нашего Бога, на горе святыни Его». Но, собственно говоря, народ Божий – это и есть Его святыня, потому что избранные Богом люди – это святые люди, то есть взятые в удел Божий, то есть выделенные из всего мира, а дословно по-еврейски «святость» – это отделенность, отделенность. И третий стих, но его надо читать вместе со вторым: «Велик Господь и весьма славен в городе Бога нашего на горе Его святой», это второй стих, и третий, «благоустроенной радости всей земли». Это горы Сионские, северные стороны, город царя Великого. Когда говорится о горах Сионских, имеется в виду возвышение, духовный рост, восполнение божественных заповедей, которые прозвучали именно вот с этих гор Сионских, то есть Синайской горы. По Амвросию Медиоланскому вот это слово, значит, что гора святая – это благоустроенное место, по Амвросию Медиоланскому это как бы благо коренное место, крепко утвержденное святилище, помещенное на святой горе, а может быть и храм Соломонов здесь имеется в виду, там Господь прославляется, значит, этот псалом, он относится к тем временам, когда будет во второй день недели совершаться служение в храме. Но мы уже знаем, что Давид и составлял этот сборник псалтыри для того, чтобы использовали именно эту книгу для служения в храме, который он мечтал построить, но Бог ему этого не разрешил, а поручил это его сыну. Таким образом, Давид как бы приготовил весь чин богослужебный для будущего храма, создал этот требник, если хотите, ветхозаветной церкви, и требник, и молитвенник в одном лице – это богодухновенная псалтырь. И далее мы читаем: «Бог в жилищах его ведом». Вот это очень как бы интересная здесь тема, то есть «Бог ведом не везде». Бог в жилищах его ведом, когда защищает его. Что значит, когда защищает его? То есть Бог познается в его храме через действие Бога по защите этого храма. Давайте посмотрим, как этот стих будет звучать с Масоры. Бог в его дворцах ведом, как твердыня, то есть твердыня, которая защищает эти дворцы, то есть как такой твердый фундамент, на которых вот здание этих дворцов, разных отделений храма, все укреплено. Надо сказать, что фундаменту в Библии придается очень большое значение. Например, в Нагорной проповеди Христос говорит, что если дом устроен на песке, то разольются реки, подуют ветры, и он опрокинется. А если дом основан на камне, то есть на твердыне некой, то подуют ветры, разольются реки, и они ничего не смогут сделать по отношению к этому зданию. А Христос и есть краеугольный камень, на котором зиждется все строение Божие, осуществляется все домостроительство нашего спасения. Поэтому, когда говорится «Бог в жилищах его ведом, во дворцах его ведом», имеется в виду храмы Божьи, в которых проповедуется чистое учение Церкви. А Церковь – это прежде всего народ Божий, который в чистоте содержит евангельскую веру. «Ибо вот цари земли собрались, сошлись вместе». То есть некий такой глобализационный проект, когда народы стали злоумышлять против Бога и помазанника его, Христа его. Об этом говорится более подробно во втором псалме. «Сошлись вместе» имеется в виду на некий такой совет нечестивых. Совет нечестивых, они сошлись вместе. Сейчас мы видим, как вот пытаются сойтись вместе, там немцы с французами хотят жить вместе, с итальянцами, там, с другими народами. Но британцы не выдержали этого такого смешения народов и языков. Они сейчас пытаются отделяться, Почему? А у них все-таки более островное восприятие жизни. Они как бы естественно отгорожены вот этим Ла-Маншем от мира Западной Европы. И вот это островное ощущение своей культурной идентичности, национальной реальности помогает им сохранять хоть какую-то самобытность. А иначе все растворяется в таком вавилонском смешении. Не случайно, что здание Европарламента в виде Вавилонской башни с этими зиккуратами, потому что это как бы новое смешение народов и языков, но оно не увенчается успехом. В книге пророка Даниила сказано, что они не смогут соединиться, потому что этот истукан, то есть всемирная история человечества, которая представлена в книге Даниила как некий истукан, его окончание, ноги, это смесь глины, железа, там непонятно что, мусор всякий. И они никогда не соединятся, потому что они очень разнородны. Действительно, Румыния и Франция, Германия там и Италия, Болгария там и Испания. Ну, как они соединятся? Ничего у них не получится. Этот истукан рано или поздно он рухнет. То есть этот глобализационный процесс, он не увенчается успехом. Ибо вот цари семьи земли собрались, сошлись вместе, они видят сие, удивились, смутились, поколебались. А что же они видят? Они видят как бы непреоборимость Сиона и чудные дела Божии. Вот так пишет Афанасий Великий, и Феодорит Кирский тоже настаивает на этом истолковании. Они же пытаются в свои глобализационные процессы втащить и церковь, а церковь и есть Сион в современном мире. Но церковь не хочет участвовать в этом свальном грехе вавилонского такого смешения. И церковь дистанцируется от этого свального греха глобализационных процессов. Трепет объял их, там постигли болезни, как бы рождающие. То есть у них такие муки, как будто они беременны чем-то, А чем же беремен этот современный мир в своих глобализационных процессах? Кого он собрался родить-то? Антихрист. Для этого они делают смешение народов и языков, строят новую Вавилонскую башню, чтобы появился тот, который достроит эту башню как вызов Богу. В древности это был Немрод, прообраз Антихриста. А в последние дни это будет сам Антихрист, который будет рожден. А здесь вот 7 стих говорится: «Трепет объял их там, постигли их», то есть схватки, «болезни, как бы рождающие». То есть они хотят породить Антихриста. А по Масоре это будет звучать так: «Дрожь охватила их там», то есть они трясутся прямо от нетерпения, когда же родится их Антихрист. «Дрожь охватила их там, содрогание, как у рождающей», то есть схватки, конвульсии, сотрясание всего тела. «А конец всего этого, сильным ветром ты, то есть Господь, сокрушишь корабли фарсийские». Корабли фарсийские, что они могут означать? Это наиболее обширные такие плавающие крепости дальнего плавания, которые были в древности. Они достигали Фарсиса в Испании. Здесь, вероятно, разумеются народы, отличающиеся силой, богатством, славою. То есть сильным ветром ты сокрушишь вот этих, которые объединились, и корабли фарсийские, то есть какое-то племя мощное из океана. Ну, по отношению к Европе, океан – это Атлантика. А за Атлантикой у нас что? У нас там Америка. И вот Господь сильным ветром разгонит и тех, и других. И окончание этого псалма: «Как мы слышали, так и видели в городе Господа сил, в городе Бога нашего, Бог основал его навек». То есть церковь, она не поколеблется. Она будет стоять вечно, а все эти искусственные построения будут разрушены. И далее в окончании: «Восприняли мы, Боже, милость Твою среди народа Твоего». То есть Господь ведет диалог со своим народом, что значит восприняли милость твою. Златоуст Афанасий Великий настаивает, что умом познали, сердцем почувствовали и опытом пережили. Восприняли мы, Боже, милость твою среди народа твоего. То есть Бог разговаривает с нами, с каждым в отдельности взятым, среди народа своего. То есть пока мы едины с Церковью Вселенской, все будет нормально и у нас. Как имя твое, Боже, так и хвала тебе до концов земли. Правдою исполнена десница твоя. Здесь смысл такой, что имя Божие и хвала Господу известны во всей земле, потому что вот эти псалмы, они поются по всей планете верующими людьми, прежде всего христианами в формате многих племен, народов и языков. Как имя твое Божие, так и хвала тебе. Имя Божие – это любовь, милосердие, то, что раскрывается для нас в четырехбуквенном имени Бога, которое передается на славяно-русский словом «Господь». Как имя твое, Боже, так и хвала тебе до концов земли. Правдою наполнена десница твоя. А это о чем? То есть десница – это деятельное участие Бога в судьбах его народа. И он всегда воздает правдою. Да возвеселится гора Сионская, то есть Церковь Божия, и да возрадуются дочери Иудеи. Дочери Иудеи, как бы прямое прочтение, это другие иудейские города и их жители по отношению к Иерусалиму, вот этой Сионской горе. А в христианском прочтении, да возвеселится гора Сионская, то есть церковь в ее основаниях, да возрадуются дочери Иудеи ради судеб твоих, Господи, то есть в замыслах твоих, Господи, и еврейский народ должен будет уверовать во Христа. И здесь как бы дочери Иудеи в прямом смысле, вот эти синагоги, они должны будут принять веру Христову, и мы знаем, что именно так все это произойдет. И святые отцы согласно учат, что будет обращение иудейской дочери в церковь. И в Библии об этом очень много говорится. «Обойдите Сион и обоймите его». «Возвестите в башнях его». Ну, конечно, трудно обойти Сион Божий, а вот эти башни имеются в виду сторожевые башни. Сторожевые башни, на которых стояли иногда пророки, как пророк Амос, например, и некоторые другие, и они возвещали волю Божию, или они поднимались на эти сторожевые башни для того, чтобы слышать голос Божий в самих себе. Вот у малых пророков предлагается такое решение. «Обойдите Сион и обоймите его, возвестите в башнях его». То есть на сторожевой башне то, что оттуда говорится, воспринимается с полным таким доверием. «Обратите сердца ваши к укреплению его и рассмотрите дома его, чтобы возвестить иному роду». То есть, укрепляясь от наших противников, мы как бы не удаляемся от других родов, потому что мы имеем намерение и их обратить, и им возвестить иному роду, как мы здесь прочитали, «обратите сердца ваши к укреплению его и рассмотрите дома его, чтобы возвестить иному роду», то есть иным людям, которые еще не познали путей Господних, чтобы они тоже поверили в Бога. И окончание этого псалма – слова «Ибо сей есть Бог наш вовек и век века, Он упасет нас вовеки». Вовеки, то есть то успокоение, которое мы обретаем в Боге уже в этой земной жизни, начавшись в этой земной жизни, оно не прекратится и в вечность. Сорок восьмой псалом. Данный псалом не содержит в себе таких указаний, которые бы давали возможность довольно точно определить время написания этого псалма. По общему единогласному написанию Библии, еврейской, греческой, латинской, писателем были сыны Кореевы. В греческой Библии в написании есть указание имени Давида, что может показывать связь содержания этого псалма с эпохой Давида. То есть есть как бы разные, ну, предположения, в каком контексте возник этот псалом, но достаточно определенных решений мы не обнаруживаем. Итак, написание этого псалма по тексту Септуагинти, наконец, то есть в этом псалме содержится пророчество сынам Кореевым, то есть обращенно. Вот это написание сынам Кореевым, то есть это не есть как бы псалом самих сынов Кореевых, поэтому автором в этом случае подразумевается Давид. В еврейском тоже нету как бы указания на причину написания этого псалма. Управителю, то есть управителю хора, оркестра для сынов Караха, псалом. Но здесь тоже вот в дательной такой форме для сынов Караха. Псалом начинается словами: «Услышьте сие все народы, внемлите все живущие во вселенной». Надо сказать, что библейское откровение Ветхого Завета, оно в большей части есть завет, диалог Бога с еврейским народом. И через него уже как бы опосредственно это как бы весть, обращенная к другим народам. А вот таких текстов, которые бы были бы обращены ко всем народам, племенам во вселенной, их достаточно мало. И вот этот псалом имеет такое написание: «Услышьте сие, все народы, внемлите все, живущие во вселенной». С еврейского дословный перевод будет такой: «Услышьте это все народы, внемлите все обитатели бренного», имеется в виду бренного мира, мира людей прежде всего, потому что из брения, то есть из праха земного, смешанного с водою, по пониманию древних людей, и был создан первый человек Адам. «Услышьте сие все народы, внемлите все живущие во вселенной, земнородные и сыны человеческие». А какая разница? Земнородные – это, получится, незнатные рода, простые, худородные. Такое объяснение предлагает Василий Великий и Афанасий Великий, то есть земнородные, а также и по-славянски, «земнороднее же и сынови человечества». То есть земнородные – это люди земли, черн, и сыны человеческие, а вот сыны человеческие имеются в виду люди знатные, а люди знатные. То есть этот текст как бы обращается и простые, и знатные, и земнородные сыны человеческие – «богатый вместе с убогим», вот как бы расшифровка идет. «Богатый» – это сын человеческий, «убогие» – это люди земли. «Мхаарец» – люди земли. «Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего ведение». Ведение. Здесь, конечно, сразу возникает вопрос, а в чем же заключается разница между премудростью и ведением? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского текста. «Мои уста изрекут мудрое, и помысел моего сердца разумное». «И помысел моего сердца разумное». То есть речь идет о движении мысли и о чувственном движении сердца. Поэтому здесь сказано: «Уста мои изрекут премудрость, и размышление сердца моего, мир чувств, ведение. Склоню к притче ухо мое, открою в псалтире загадку мою». то есть склоню не свое ухо, а ухо слушающих к притче, склоню к притче ухо мое, имеется в виду вот те, которые будут слушать этот псалом, я им предлагаю некую притчу. Но это выглядит так, как будто я вопросы задаю от своего имени, поэтому сказано «склоню к притче ухо мое». «Открою в псалтыре загадку мою», то есть он на самом деле ее задает другим людям, но как бы от своего имени. «Зачем бояться мне в день бедственный? Беззаконие ноги моей окружит меня тогда». И давайте посмотрим, как это звучит на славянском. «Вскую боюсь я в день лют, беззаконие пяты стопы моя обыдет мя». Что значит беззаконие ноги? А какое же есть беззаконие у ноги, тем более у пяты? Это имеется в виду те пути, по которым мы ходим. И в зависимости от того, куда мы ходим, может обнаружиться наше беззаконие. Если мы ходим пред Богом, как сказано о праведных людях, о таких, как Ной, Авраам, Енох, они вот ходили пред Богом, то это обнаруживает праведность людей. «Беззаконие ноги мои окружат меня тогда», то есть в день суда. Это толкование Василия Великого, Златоуста, Феодорида, Зигабена, они тут единятся. То есть тогда день суда, который страшен, потому что грехи и беззакония все явятся пред Богом и человеком и потребуют ответа от последнего, то есть от человека пред Богом. И далее мы читаем: «О надеющийся на силу свою и множество богатства своего хвалящийся, брат не избавит. Избавит ли вообще человек? Не даст он Богу выкупа за себя». То есть в день суда один человек не может помочь другому человеку. В этой жизни мы можем пособить человеку обратиться к Богу, там, дать ему хорошую книгу почитать, привести к нему в дом священнослужителя, чтобы с ним побеседовали, или его пригласить в храм. А там брат не избавит. Избавит ли вообще человек, не даст он Богу выкупа за себя. Вот так перевод по Септуагинте Юнгерова. «И цены искупления души своей», то есть человек не может дать цены искупления души своей, «хотя бы он и трудился вечно». А почему, если я буду трудиться вечно, я все равно не могу дать цены искупления души своей? А потому что спасение предлагается, вечное спасение. Если кто-то думает, что спасение дается нам за подвиги, которые мы совершаем на земле, тут очень серьезно ошибается. Большую часть своей жизни там, человек проводит во сне или сон, плюс ничего не делание, плюс лежание на диване, смотрение в потолок, плюс за столом сидит, что-то жует, там, плюс у телевизора, там, плюс пустые разговоры. Хорошо, если за всю жизнь наберется там, 3-4 года молитв, участие наших богослужений. А добротолюбие начинается с чего? Там сказано, даже если все 100 лет своей жизни ты не ешь, не пьешь, не спишь, делаешь только Божьи дела. Ну и что ты заслужишь? 100 лет в раю, а тебе вечность дается. Даже если ты вечно будешь трудиться за эту вечность, у тебя ничего не получится. И вот такой перевод по Септуагинте, 9 стих, 48-го псалма. «И цены искупления души своей, то есть не сможешь дать, хотя бы он, человек, трудился вечно. Будет ли жить до конца, не увидит погибели», это вопрошание идет, «будет ли жить до конца, не увидит ли погибели, ибо он видит, что мудрые умирают, и одинаково с ними безумный и неразумный погибают и оставляют чужим богатство свое». То есть человек не видит как бы собственного конца, с одной стороны, и большая часть людей не увидит конца этого мира. То есть каждый умирает в определенное время. «И гроба их, жилища их навеки». То есть, в общем-то, значительную часть времени придется лежать под землею. Меня иногда спрашивают, когда конец света. Я говорю, ну, еще, может быть, лет 500 пройдет. Так что належимся в земле. А когда будет конец света, тогда, конечно, все воскреснем. и гроба их, жилище их навек, обиталище их в рот и рот, хотя и нарекли они имена свои на землях». Что значит «на землях они нарекли имена свои»? Ну, вот был город Сталинград, названный в честь Сталина, переименовали, правда. Город там Калининград, в честь Калина. То есть люди называли земли своими именами, но они сами давно уже лежат в могилах. И значительная часть людей уже долго лежат в могилах, уже тысячелетиями люди лежат в могилах и ожидают дня воскресения. Далее говорится: «Но человек, будучи в чести, не уразумел сего». Что значит «он не уразумел сего»? Имеется в виду, то есть он не познал, то есть человек, который в чести, его все уважают, его все почитают, он вот через это почитание, через это уважение к себе не видит, что он все-таки прах. Прах ты и в прах возвратишься. Есть опасность, когда человека превозносят, его все прославляют, он как бы не видит реальной картины. «Но человек, будучи в чести, не уразумел сего, сравнялся с немысленным скотом и уподобился им». Почему он сравнялся со скотом? Потому что скот существует ради существования. Человек, который не задумывается о вечности, он подобен скоту. Он живет, потому что он жизненный процесс. Там надо отправлять как бы естественные какие-то потребности, надо там есть, пить там, и так далее. Так и животные. Они живут ради самого этого жизненного процесса. Но у животных нет бессмертной души, а у человека есть бессмертная душа. И тот, который в особой чести у людей, он может и не уразуметь себя, потому что его все превозносят, и он начинает выглядеть важным и в своих собственных глазах, как там правители были нашей страны, особенно в советский период, как они гордились, как они надмевались. Ну и чего осталось от них? А пройдет время, а что останется от других правителей? Тоже ничего не останется. Ну, историки будут знать их имена. А сейчас вот детей спрашивают, а кто такой Никита Сергеевич Хрущев? Кто не помнит, молодежь не знает. И читаем 14 стих: «Сей путь их соблазн им». То есть они сами себя ввели в эту иллюзию, сами как бы соблазнили себя, сами растлили себя, и после того устами своими будут одобрять его. То есть мало того, что они в соблазн пали, они еще и одобряют этот путь, который они избрали, он их привел там на какую-то вершину социальной пирамиды. Ну, а что это им даст, когда они окажутся в земле, в могиле? «Как овцы в аду они положены», то есть они уже как бы предназначены для ада, «смерть будет пасти их», то есть они как овцы в аду, и смерть, как смерть может пасти? У пастуха есть жезл, а смерть с косою будет их вот так вот пасти. «И праведные скоро будут владычествовать над ними». Что значит «праведные скоро будут владычествовать над ними»? Златоуст говорит: «вскоре и быстро праведные будут владычествовать над ними». Имеется в виду, что когда Христос уничтожит все лукавые системы политического правления и установит теократические принципы на земле, тогда действительно праведные будут владычествовать в день суда. И это прежде всего будут апостолы, 12 апостолов, которые будут судить людей вместе со Христом, и даже ангелов будут судить святые апостолы. Поэтому под праведными, которые будут владычествовать, прежде всего, в день суда, надо понимать апостолов. «А помощь им истощится в аду, и славы своей они не зринуты». Что это за помощь? Истощится в аду. То есть в аду с них вся эта слава слетит. Это и означает истощиться в аду. Но то, что с них слетит вся эта слава, это им уже не поможет. «И славы своей они незринутые», то есть никто уже не будет почитать их, смотреть на них с каким-то восторгом, пиететом. «Но мою душу Бог избавит от власти ада, когда примет меня». Вот в этих словах 16 стиха «упование на помощь от Бога» Господь избавит от власти ада душу псалмопевца, когда Господь Христос сойдет в ад и выведет из ада души ветхозаветных праведных, которые ожидали пришествия Христа в ад. «Посему не бойся, когда разбогатеет человек или когда увеличится слава дома его». То есть не надо всерьез воспринимать этих людей. Этот разбогател, этот прославился. А почему? «Ибо при смерти он», то есть такой человек «ничего не возьмет». «И не сойдет с ним слава его», а слава что это такое? Это мишура, которая вешается вот на новогоднюю елку, чтобы так блестело со стороны. А на самом деле это ничего не стоит в глазах Бога. «Хотя душа его при жизни его будет прославляема и даже признательна тебе, когда оказываешь ему добро, но он пойдет к роду отцов своих, вовек не увидит света». То есть в этой жизни он не видел подлинного света, он восхищался рампами, которые огни рампы освещали его, сам любовался, и в той жизни будет тоже во мраке. Потому что только свет Христов просвещает нас, и только в его свете мы можем созерцать свет вечной жизни. Во свете его узрим свет. «И человек, будучи в чести, не уразумел, сравнялся с немыслимыми скотами и уподобился им». То есть он живет ради самих физиологических процессов этой жизни. И как бы чем он отличается от бычка, там, от коровы, там, от овцы неразумной, чем? Господь дал тебе бессмертную душу, а ты не думаешь о бессмертной душе. Ты больше заботишься о своем теле. Таким образом, в этом псалме мы видим такие очень интересные рассуждения об относительности человеческой славы, об относительности человеческого величия и о значимости подлинной религиозности, которая наполняет смыслом и нашу жизнь здесь, и страдания, которые мы здесь переживаем. Подлинная религиозность наполняет смыслом и саму смерть, которая нас всех ожидает. И там, где неверующие видят небытие и мрак, мы видим Христа и свет Святого Евангелия. Сорок девятый псалом, псалом Асафа. Писателем этого псалма был Асаф, который, как думают, был современник Давида, поэтому этот псалом можно отнести к временам царствования Давида, и, скорее всего, сам Давид включил этот псалом в сборник псалмов, который он составил для богослужения в Иерусалимском храме. В общем-то, и в синодальном переводе, и по переводу Септуагинты, по церковнославянски, и, собственно говоря, по-еврейски псалом имеет одно надписание – псалом Асафа. Это очень редко, когда в каждом случае, при каждом переводе одно и то же надписание. О чем этот псалом? Вчитаемся в эти слова. Псалом Асафа. Федорит Кирский пишет, что Асаф – это наставник особого лика псалмопевцев. То есть это как бы избранный хор, который исполнял псалмы, и ими руководил Асаф. Поэтому его имя редко оно как бы вспоминается в псалтыре, потому что он руководил таким избранным хором. Он действительно был современником Давида, первое Паралипоменон 25.2, Наимия 12.40 и первое Паралипоменон 25.2, он как такой боговдохновенный муж, человек каких-то высоких духовных качеств. Именем его называется 49-й псалом, и с 72-го по 82-й. Они тоже имеют надписание, что это псалмы, связанные с Асафом. И начало этого псалма: «Бог богов, Господь, изрек и призвал землю от востока солнца и до запада. о чем здесь говорится, кто именуется богами? Бог богов, то есть наш Бог как бы над какими-то богами. А что это за боги? И Афанасий Великий пишет: у Бога святые суть боги. Это вот одно решение. А Феодорит Кирский пишет: 70, то есть переводчики септуагинты, именуют богами тех, которым дано право начальствовать и судить. А вот теперь давайте вспомним, что славяно-русское слово «бог» по-еврейски произносится как «элогим». И в контексте Пятикнижия Моисея используется по отношению к земным судьям, к людям. Поэтому понимать этот стих надо так: Бог над судьями, над великими, над правителями, то есть они не самостоятельны. Над ними есть Бог, наш Бог, который превознесен над ними и над всем творением. То есть Бог судит судей, судья над судьями, Господь. То есть особенно строго Бог будет спрашивать с тех, которые облечены во власть, из тех, которые вершат суды здесь на земле. «Господь изрек и призвал землю от востока солнца и до запада». Имеется в виду, что призывов было, в общем-то, несколько. И что имеется в виду? То есть благость, человеколюбие и владычество всемирное – явились Сиона земного, это в Ветхом Завете, в первом пришествии Христа, явится и во втором пришествии Христа с горнего Сиона. Вот это толкование Златоуста и Феодорита. Действительно, свидетельство о Христе распространилось с востока солнца и до запада, когда апостолы шли и проповедовали. И пришествие Христа будет... Как молния сверкает от востока до запада, так и пришествие Сына Человеческого будет таким же громогласным явлением. Это его второе пришествие в день суда. Бог явно придет, а Бог наш. Второй стих. Сиона благолепие красоты его, то есть красота его закона, красота Иерусалима. Бог явно придет, явно, то есть Боговоплощение имеется в виду, Бог наш, и не будет безмолвлен, огонь перед ним возгорится, сказано, земля и все дела на ней сгорят перед пришествием Господа, будет вот этот огонь. Огонь пред ним возгорится, и вокруг его сильная буря, это пламя Армагеддона. Он призовет небо свыше и землю рассудит народом своим. То есть судить будут не только человеков, но и даже ангелов. Их тоже призовут к ответу. Поэтому мы и прочитали, он призовет небо свыше. И мы знаем, что апостолы будут судить даже ангелов. И землю рассудит народ свой. А вот это уточнение «народ свой» суду Божию сказано начаться с народа Божия. То есть мы, христиане, при каждой своей ошибке по полной программе получаем уже в этой земной жизни. Поэтому не надо удивляться, что на нас нападают, там нас бесчестят, позорят. На самом деле это как бы такой формат небесного очищения, чтобы, понеся наказание в этой жизни, мы не отвечали бы в будущей жизни. И чтобы это лучше понять и уяснить, есть такой рассказ, что когда евреи были во власти, они вели войны с соседними народами, это, скорее всего, относится к временам второго храма, и был такой случай, когда они захватили женщин, очень красивых, языческих женщин, девиц, и они привезли их в дом к своему раввину, учителю, и решили поместить их на чердаке этого дома. А на чердак вела такая большая лестница, и они ее сняли, эти воины, и положили. А поднять эту лестницу одному человеку, даже двум, было очень затруднительно. Она была очень большая. А это был дом вот этого ихнего там раввина, цадика, как бы праведника, мудреца, хохмим. И воины отъехали по делам. А этот, значит, раввин, у него во дворе, значит, его дома целая школа, там полно детей обучаются закону Божию. он, значит, пошел как бы учить детей, а эти женщины открыли там верхний люк, и его зовут к себе. Они говорят, поставь лестницу, лезь к нам. Стали ему свои всякие там красоты показывать. И этот Равин так распалился плоской страстью, бесы ему, наверное, помогали, он эту лестницу поднял, установил и стал лезть, причем он старый был уже человек, и он стал лезть по этой лестнице к этим женщинам. А все дети видели, как эту лестницу убирали, как этих женщин туда завели. И когда он долез до середины лестницы, он испугался, что если он сейчас падет в блуд, а то он погубит свою душу. И он уцепился за эту лестницу, а дети как раз вышли на перемену. Но они ждали, когда он придет, чтобы начать урок. И он стал орать: «Рэби горит, Рэби горит!» Там вся эта толпа детей забегают, и они сразу все поняли. Они увидели, что лестница стоит, он весь раскрасневшийся такой. Им стало стыдно за своего учителя. И они ему говорят: «Что же ты позоришь себя? Ты видишь, мы все покраснели от стыда за тебя». И этот пожилой греховодник сказал очень интересную фразу. Она меня очень поразила. Он сказал: «Дети мои, лучше вы за меня будете краснеть в этой жизни, чем в будущей». И они помогли ему спуститься, опять эту лестницу опустили, уже на этот раз вынесли ее на улицу, чтобы он точно и пытался к ним забраться. Поэтому, когда народ Божий получает наказание уже в этой жизни, а в этом содержится некое благо. То есть мы можем понести позор, стыд в этой жизни, лучше здесь испытывать краску на лице, чем в вечной жизни люди будут, которые с доверием к вам относились, будут краснеть за вас, а потом вас бросят в огонь вечный, где плач и скрежет зубов. И мы читаем: «Соберите ему преподобных его, принявших завет его о жертвах». Такой как бы молитвенный призыв. А кто же имеется в виду? Имеется в виду, что надо собрать вождей Моисея, Аарона, Финеса, так и весь еврейский народ, обязавшийся у Синая исполнять закон о жертвах. Так понимают блаженный Феодорит, святитель Иоанн Златоуст и Зигабен. «Соберите ему преподобных его, принявших завет его о жертвах». То есть преподобные – это Моисей, Аарон, Финес, а принявшие закон о жертвах – это народ, который стоял под горою и вступил в завет с Богом. Они тогда сказали: «Исполним и будем слушаться». «И возвестят небеса правду его, ибо Бог есть судья». То есть когда будет совершаться суд, каждый будет отвечать за то слово, которое он получил от Господа и которое он не исполнил. «Слушай, народ мой, я буду говорить тебе, Израиль, и я засвидетельствую пред тобою, я Бог твой». Бог – это славяно-русское слово, является перевод «элогим», то есть «судья». «Я судья твой», как бы говорит Господь. «Я Бог, твой Бог». Но мы и так знаем, что Бог есть. Бог имеется в виду. «Я судья, твой судья». То есть я буду тебя судить. Не дьявол там, не бес, не демон. Я сам, я Творец, и я буду тебя судить. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя». То есть, может быть, ты что-то там нарушил. «А так как всесожжения твои предо мною всегда», то есть я помню о них, «не приму от дома твоего тельцов и от стад твоих козлов, ибо мои все звери лесные, скот на горах и волы, я знаю всех птиц небесных и украшения полей». Украшения полей, Феодорит Кирский пишет: «В моей власти все плоды земли», как бы так говорит Бог. «Всегда предо мною все это». То есть это все принадлежит Богу, как апостол Павел пишет. «А что ты такое имеешь, чего бы ты не получил?» Мы все получили от Бога. Что мы ему можем предложить? «Если бы я взалкал, говорит Господь», а Господь не алчит, не жаждет своей божественной сущности, «если бы я взалкал, не сказал бы тебе о сём, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Уже ли я ем мясо волов и пью кровь козлов?» Богу это не надо. Богу надо наше усердие в жертвоприношении. Принеси Богу жертву хвалы, то есть прославляй Бога. Исполни пред Всевышним обеты твои, то есть твои обещания, которые ты дал Богу, возможный перевод молитвы, обеты. Блаженный Феодорит, Златоуст, патриарх Анфим, Палладий, Вульгата Иеронима, здесь предлагается решение обеты, то есть обещания твои. «И тогда призови меня в день скорби твоей, и избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть для того, чтобы Бог услышал нас в день скорби, мы должны возносить жертву хвалы и исполнять все обеты, то есть все обещания, которые мы давали перед Богом. А кто-то может сказать, что он никаких обещаний не давал перед Богом, а как вот в его случае. Есть крещальные обеты, которые за нас давали наши крестные. А если кого-то крестили в взрослом возрасте, то тоже давали обеты. Какие? Мы отрекались от дьявола, от служения его, от гордыни его, от ангелов его и сочетовались со Христом. Это было обещание Богу доброй совести, как и сказано. Крещение не есть... омытие плотской нечистоты, но обещание Богу доброй совести. Если мы это не исполним, то едва ли Бог будет нам помогать. Как минимум, мы должны тогда пройти второе крещение. Второе крещение – это исповедь. Таинство исповедь называется вторым крещением. А само водное крещение, сказано, единое крещение. То есть его повторять нельзя. «Грешник уже сказал Бог», 16 стих, «зачем ты проповедуешь уставы мои и держишь завет мой в устах своих? Ведь ты возненавидел наставление и поверг слова мои назад». То есть Господь говорит грешнику, ты там проповедуешь уставы мои и держишь завет мой в устах своих, то есть в словах ты совсем соглашаешься, но жизнь твоя другая. Ведь делами ты возненавидел наставления и поверг слова мои назад. То есть как бы бросил за спину эти слова. Давайте посмотрим, как по Масоре будет звучать 17 стих. «Но ты наставление ненавидишь и бросаешь речи мои позади себя». «Но ты наставление ненавидишь и бросаешь речи мои позади себя». То есть человек как бы устами говорит, я вот люблю закон Божий, я там люблю Писание, но бросает это позади себя. Что значит позади себя? То есть он не живет этим, он не стремится к этому. Библия лежит дома. Вот если кто-то сейчас слушает этот урок, и вы хотите понять, бросаете ли вы Слово Божие за себя или нет, вы знаете, как это сделать? Подойдите, найдите, где домашняя Библия. Если она покрыта пылью, то вы уже бросили Слово Божие за себя. Но если эта книга не успевает покрываться пылью, потому что вы все время ей пользуетесь, значит, она перед вами, а не за вами. То есть в этом можно легко убедиться. «Если ты видел вора, то спешил вместе с ним», то есть ты видел, как грабят людей, и ты присоединялся к грабителям, «и с прелюбодеем имел участие», то есть увидел, что кто-то идет на прелюбодеяние, и побежал вместе с ним. «Уста твои размножали злословие, и язык твой сплетал коварство, сидя в собрании», в собрании имеется в виду нечестивых, «злоумышленников и разных хитрых лиц, губителей, врагов праведников». Это Псалом 1, 1 стих, и Псалом 9, с 28 по 29 стих. «Сидя в собрании, на брата твоего ты клеветал, и для сына матери твоей полагал препон». А разве брат не есть сын матери? А о чем это? Наша матери – это святая церковь. То есть ты на родного брата клеветал. Ты братьев и сестер по вере поливал грязью. Какой же ты христианин? Ты позволяешь в твоем присутствии ругать твоего патриарха. А в законе Божьем сказано, начальствующего в народе твоем не злословь. Ты в твоем присутствии позволяешь ругать твоего епископа, твоего настоятеля, твоего духовника. Чем тогда ты отличаешься от тех людей, которые так относятся к служителям церкви? «Ты это делал, и я молчал», — говорит Господь. Значит, почему Господь молчал? Казалось бы, ему надо было вмешаться сразу. Бог долготерпит. «Господь ждет твоего и моего исправления. Ты подумал беззаконие будто я подобен тебе буду. То есть не обращу внимания на это. Ну, беззаконие так беззаконие. Нет. Я обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твои. То есть в день суда все это обнаружится. И окончание этого псалма, два стиха, 22 и 23. «Уразумейте же это, забывающие Бога, что Господь представит перед нами все грехи наши, дабы Он, то есть Господь, не восхитил вас». Помните, как Христос говорит, что Господь придет как тать ночью. Тать – это вор. «Дабы Он, то есть Господь, не восхитил вас», а Афанасий Великий дает комментарий, имеется в виду, что может восхитить земли внезапной смертью, то есть выдернет вас из жизни. Вот это означает, дабы он не восхитил вас, и тогда никто не избавит. А кто тебе поможет, если ты умрёшь? Ну, реанимация приедет. А ты уже мертв, все, душа отошла. Ничего они тебе не помогут. Только по воле Бога человека могут вернуть к жизни врачи, потому что руки врачей, они в руках Господа. И последний стих, как бы некое такое резюме, «Жертва хвалы прославит меня», то есть когда мы восхваляем Бога, то есть благодарим Его, «и это путь, коим я явлю Ему спасение мое». И мы помним, что в еврейской традиции эта книга называется «Сефер Тегелим», то есть книга восхваления. И хотя в Псалтире есть покаянные молитвы, но главное направление – это восхвалять, прославлять в каждом случае. И в следующий раз, дорогие друзья, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем изучать с вами 50-й псалом, который является покаянным псалмом. Это очень важный для христиан псалом, который читается нами священниками во время кождения, которое мы совершаем в храме, верующими читается, когда они идут в храм на общественное богослужение, и мы постараемся уделить этому 50-му псалму особое внимание, но это в том случае, если будем живы, Господь позволит. Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».